хотел бы продолжить немного, дать вам больше информации о программе «Доктор служения» для тех из вас, кто являются проповедниками, те, кто хочет отточить свои навыки в изучении и проповеди Слова Божьего, экспозиционной проповеди. Приглашаю вас к нам. Мне труднее представить себе какую-то еще другую программу в этом мире, где я хотел бы быть, кроме этого места здесь, в мастер-семинарии. Она начинается с нашего ректора Джона МакАртура. Я считаю его самым лучшим проповедником нашего поколения. И его влияние чувствуется на протяжении всей этой программы. Он отвечает на вопросы. Он преподает нашим студентам. И поэтому в этой такой близкой атмосфере это большая привилегия иметь возможность иметь такое общение. Многие люди летают из-за океана для того, чтобы участвовать в этой программе. Мне кажется, у нас есть самые лучшие преподаватели. Очень хорошие экспозиционные проповедники. Поэтому эта программа, ее преподаватели не люди, которые не проповедуют. Мне кажется, мы пригласили самых лучших экспозиционных проповедников со всего мира. И поэтому они собираются вместе в этой атмосфере. Это удивительный опыт. И поэтому, если вам интересно отточить свои навыки проповедника Божьего Слова, хочу пригласить вас в пятницу на этот обед на втором этаже здания Ти, чтобы больше узнать, но, может быть, Бог желает углубить ваши корни, улучшить ваши способности в том, что уверено вам от Господа, проповедовать Божье Слово. Давайте откроем Библию. Откроем книгу «Псалтырь». Откроем Псалом номер 2. Хотел бы сегодня с вами поразмышлять над нашим суверенным царем и его неодолимым царством. Поэтому хотел бы прочитать для вас этот псалом, напомнить его вам и поговорить затем подробнее о том, что здесь сказано. Итак, второй псалом. Это богодухновенное, непогрешимое, безошибочное слово живого Бога. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется. Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моей. Возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом, почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него. Мы живем во враждебном мире, который объявил войну Божьей истине. Сегодня нравственные нормы Божьего Слова расторгнуты и свергнуты безбожным обществом. Наше общество нарушает Божий закон, как никогда раньше. Сегодня Содом и Гоморра почувствовали себя неловко, находясь в нашей культуре. Им было бы стыдно, они бы покраснели от того, что они увидели. И поэтому, чего раньше боялись и стыдились, теперь этому аплодируют. То, что раньше творилось в подворотне, теперь происходит при свете дня. И поэтому то, что происходит сегодня в обществе, трудно было даже представить. Новая моральность — это старая аморальность на стероидах. Это то, о чем мы читаем во втором псалме. Это абсолютная испорченность человеческой расы в восстании и мятеже против Бога, против Его Сына. Этот псалом объясняет то, что мы видим вокруг себя. Мятеж этого мира против Божьего закона и против Божьего Сына. Это объяснение сексуальной революции, которую мы видим в наши дни. И кроме того, мы также находим Божий отклик, Божью реакцию. Но Он говорит не только в любви. Бог также говорит в гневе и в ярости. Бог говорит с любовью в конце этого псалма. Но Он также говорит с гневом. И этот псалом, в котором Господь говорит очень четко и ясно. Говоря о введении к этому тексту, хотел бы обозначить несколько моментов для вас, прежде чем мы перейдем к рассмотрению деталей. Посмотрите на место этого псалма в книге Псалтырь. Это второй псалом. Это не второй псалом, который был написан. Первый псалом, который был написан, это 90-й псалом. Вернее, 89-й в русском языке, в русской Библии. Этот псалом был написан Моисеем. Последний псалом, это 125-й псалом. Через 1000 лет после того, как был написан псалом Моисея. Поэтому 1000 лет отделяют первый псалом от последнего псалма. И когда тот, кто собирал этот псалтырь, когда он организовал в порядке эти псалмы, как вы знаете, было 5 книг. Но второй псалом следует непосредственно за первым псалом, потому что это очень важно, потому что его весть крайне важна. Если вы хотите сказать, он говорит практически о самом важном. Поэтому каждый, кто приходит в Дом Господень, должен слышать этот псалом. Во-вторых, хотел бы обратить внимание на то, что он своего рода создает единицу, единство с первым псалом. Первый и второй псалмы стоят плечом к плечу, как те, кто встречают человека, входящего в псалтырь. Первый псалом говорит «блажен человек». Посмотрите, второй псалом заканчивается «блаженны все, уповающие на него». Это литературный прием, который называется «инклюзио» или «обрамление». И эта фраза «блаженны» функционирует как своего рода обрамление этих первых двух псалмов. Их нужно было читать вместе. И, скорее всего, очень часто, вернее, в начале они были практически одним псалмом. Итак, они говорят одним голосом. В-третьих, здесь есть 4 куплета по 3 стиха. В каждом из этих 4 куплетов есть 4 сцены и 4 разных лица. Автором этого псалма, согласно Деянии 4 главы 25 стихом, является Давид. Но первым автором, если можно так сказать, главным автором является Бог, Дух Святой. у этого псалма есть непосредственное и будущее исполнение. Непосредственное исполнение было, касалось дня Давида. И как вы представляете себе, этот псалом читался во время коронации одного из царей из колена Давидова. Этот псалом был коронационным псалмом для царя. Поэтому восстают цари земли против Господа и против помазанника. И мы помним, как Давид был помазан Самуилом. И это символизировало силу Духа Святого, который наделялся человек для того, чтобы исполнять веренное ему дело. В данном случае царствование. Но помимо непосредственного исполнения, у этого псалма есть также будущее исполнение. Будущее исполнение, о котором также сказано в Новом Завете, где говорится о большем сыне Давидовом, об Иисусе Христе. Джеймс Монтгомери Бойс, о котором уже упоминалось, говорит, что если какой-нибудь из псалмов можно по-настоящему считать мессианским, то это уж точно этот псалом. Его важность очевидна. Второй псалом – один из самых цитируемых псалмов в Новом Завете. Деяния 4 глава, 13 глава, Евреям 13 глава, Евреям 5 глава, Откровение 19 глава и много других аллюзий, особенно в книге Откровения, взяты из источников второго псалма. Поэтому, когда мы будем смотреть с вами на этот псалом, я хотел бы предложить вам план. План этого текста. Первые три стиха – это восстание мира. Анархия этого мира и, и восстание против Бога. Стихи с 4 по 6. Возмущение Господа. Сам Господь отреагирует на восстание этого мира. Стихи с 7 по 9. Величие Сына. Отец возвеличит Сына и даст ему наследие. И с 10 по 12 стихи вызов псалмопевца, когда он приглашает их принять Евангелие, когда грешники взывают к Богу, и псалмопевец вызывает их или призывает почтить Сына. Итак, давайте начнем с первого стиха. Я хочу, чтобы вы, во-первых, обратили внимание на восстание народов. В начале этого псалма мы видим ситуацию, в которой человечество восстало против Бога и против Его помазанника. Посмотрите на первый стих. «Зачем метутся народы?» Почему мы видим это сумасшествие? Почему это неспокойствие? Ну, это на самом деле не вопрос. Это больше похоже на утверждение, на изумленное высказывание, на возглас, вызванный этим мировым восстанием против Бога, против Его нравственного устава. Посмотрите, народы, множественное число, не один какой-то народ, это все народы. Это глобальная конспирация против Бога. Почему племена замышляют тщетное? Племена подобны здесь бушующим волнам моря, которые захлестывают своим хаосом. Это не какое-то тихое сопротивление Богу. Это кричащее восстание, оно громкое, оно смелое, оно дерзкое. Почему метутся народы, и племена замышляют тщетное? Скорее всего, когда речь идет здесь о племенах, подразумеваются языческие народы. И поэтому здесь идет речь о всей человеческой расе, которые живут без Бога и без Сына. И они замышляют, они планируют. Их лукавство направлено против Бога. Почему они замышляют тщетное? Это то, что обречено к провалу с самого начала. Это бессмысленно. Это тщетно, это суетно, это безнадежно, это глупо. Это попытка человеческой расы восстать против Бога и Его закона. Второй стих. «Цари земли, те, кто ведут за собой народы, те, кто ведут за собой племена, цари земли восстают. Они, цари, о которых здесь идет речь, это великие цари мировой системы. Они встают напротив Бога и ведут за собой против Него. Они дерзкие, они смелые в своем восстании. И князья совещаются вместе. Они не могут согласиться в отношении экономики, политики, они не могут согласиться о международной торговле, но то, в чем они могут согласиться, где они могут договориться, это в том, чтобы быть против Бога. Они нетолерантны к Богу. Они совещаются, они собираются вместе, они беседуют и приходят к выводу против Господа и против помазанника Его. Помазанник во дни Давида был царь Израиля. Другими словами, они выступают против теократии Израиля, против израильского царя, который управлял Божьим народом. Во дни Давида речь идет о народах, которые окружали израильский народ, которые восставали против Израиля, против Божьего народа. Но также, мы сказали, этот псалом возвещает о будущем Мессии, о Христе, о помазаннике, который будет помазан силой Духа Святого для того, чтобы исполнить Божье дело. Поэтому это глобальная анархия против Бога. И вот что они говорят. «Расторгнем узы их, свергнем с себя оковы их». Очевидно, что здесь используется метафора. Они не хотят быть обременены Богом. Они не хотят быть послушны Его влиянию, Божьему устройству семьи, Божьему замыслу спасения, Божьего предназначения для этого мира. Они не хотят быть связаны Божьим нравственным законом. Они не хотят иметь с Ним ничего общего. Они не хотят быть связаны Божьим замыслом для человеческого образа жизни. Это своего рода панорама человеческой истории. Это божественный комментарий к результату полной испорченности во всем мире. Это история человека в миниатюре, начиная от Адама и Евы в саду и заканчивая концом века. Это человеческая история с высоты птичьего полета. Общая картина, резюме, итог. И это касается как дней псалмопевца, так и дней Иисуса Христа, так и всех остальных поколений. И поколение, которое будет жить в последние дни перед пришествием нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, когда этот мир соберется вместе, восстанет вновь против Бога и против Господа Иисуса Христа. И это то, что мы видим даже сейчас вокруг себя. Мы живем в реальности того, о чем мы только что прочитали. Это восстание настоящего поколения. Расторгнуть узы, которые связывают их. Это анархия нынешнего дня, где люди не хотят больше быть ограничены тем, чтобы, например, жениться на одной женщине и прожить с ней всю свою жизнь. Это то, что мы видим в нашем обществе. Общество требует эвтаназии, абортов, трансгендерных операций, гомосексуализм, порнография и так далее, и так далее, и так далее. Это то, с чем мы столкнулись. Это та реальность, в которой мы живем и проповедуем Божье Слово. Это тот мир, то общество и та культура, которая окружает нас, когда мы хотим проповедовать Господа Иисуса Христа, когда мы хотим созидать Его Царство. Мы наблюдаем этот цунами, который двигается в нашу сторону. Это восстание мира. Во-вторых, обратите внимание на возмущение Бога. Бог не относится к этому как-то легкомысленно. Он не отворачивается в другую сторону в ответ на эту гордость. И Бог говорит, и его слова страшны. В 4 стихе, «Живущий на небесах Бог Отец посмеется». Обратите внимание, Он сидит, сидящий на небесах. Мир восстал против Бога, но в еврейском тексте сказано «сидящий на небесах». Он сидит, он не волнуется. Бог не ушел со своего места. Он как бы сидит на заседании, рассматривая дела этого мира. Это то, что видел Иоанн в конце первого века, когда он был в духе, в день Господень, на острове Патмос. И в 4 главе Откровения мы читаем о том, как дверь на небеса была открыта, и он попал на небеса. И на что он обратил внимание? Это не то, кто был там, кого там не было. Он не смотрел на золотые улицы и жемчужные ворота. Иоанн увидел престол на небесах. Престол, который не двигался туда или сюда. Престол, который был на самом главном месте. И поэтому здесь псалмопевец говорит об этом. Сидящий на небесах, сидящий и судящий народы. Он смотрит в этот мир, он видит хаос, он видит безумие. Он сидит на небесах. Здесь сказано, сидящий на небесах посмеется. Да, посмеется. Но он не смеется от веселья. Он не смеется от какой-то шутки. Он смеется в осуждении. Он насмехается. Он смеется отвратительным смехом над безумием человека, которое восстало против Бога, которое желает расторгнуть его узы, свергнуть с себя его оковы. Как это безумно, когда Бог видит это с небес. Подобно тому, как в 11 главе Бытия, как будто бы, знаете, Бог прищурился на этого маленького человека. Что? Ты восстал на меня? Все вы восстали против меня? Сидящий на небесах посмеется. Господь поругается им. О нем сказано здесь как о Господе. Адонай по-еврейски. Он суверенный. Есть только один царь всей земли. Это тот, кто сидит на этом престоле. Он деспот. Он тот, кто имеет наивысшую власть. Псалмопевец далее говорит о той власти, которую он имеет. В 32-м псалме, в 8-м стихе. «Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось. Господь разрушает советы народов, уничтожает замыслы племен. Совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца его в рот и рот. И далее, в 102-м псалме, в 102-м псалме, в 19 стихе сказано, Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Притчи 21.1. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда хочет, он направляет его. Когда-то я был на Ниле в Египте, и я видел, как фермеры на берегах открывают каналы для того, чтобы вода текла из Нила к их земле. Они построили несколько каналов и поставили заслоны, когда которые они могут поднять или оставить. И таким образом фермер может направлять воду туда, на ту часть своего поля, на которую он захочет. И поэтому он может поднять этот заслон и направить в другую сторону. И поэтому это то, о чем говорит притча 21.1. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, он, Бог, куда захочет, направляет его. Спросите у фараона. Спросите у Кира. Спросите тех, кто распинал Господа Иисуса Христа. Сказано, Господь посмеется. Он обсмеивает их лилипутские попытки против своего всемогущества, против его суверенитета. Он насмехается. Он обсмеивает. В Исаии 40 главе, в 15 стихе написано, «Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах». Пылинка — это подкатегория пыли. Пылинка — это меньше, чем пыль. Все народы вместе взятые, каждый человек, каждый царь, каждый судья, как пылинка, когда они собраны вместе. Итак, вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он. В 21 стихе мы читаем. Разве не знаете? Это риторический вопрос. Конечно, вы знаете. Если вы дышите, вы знаете об этом. Если у вас хотя бы две клетки есть между ушами, вы знаете. И поэтому он говорит, разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. Кому же вы уподобите меня и с кем сравните, говорит святый? Поднимите глаза ваши на высоту с небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силы. У него ничто не выбывает. Конечно же, он насмехается. конечно же, он поднимает на смех безумие, идиотизм этой попытки восстать против Бога. Пятый стих. Он уже не смеется, он говорит. Бог говорит. Смех закончен. Он говорит трезво. Тогда скажет им во гневе своем. Слово «гнев» буквально означает «вздутые ноздри» от глубокого дыхания, вызванного гневом. Это страсть воина, который бросается в битву, который дышит возмездием, дышит гневом. Здесь идет речь о праведном Божьем гневе, который будет излит на тех, кто восстал против него. В пятом стихе он продолжает и говорит: «И яростью своею приведет их в смятение». И слово, переведенное как «ярость», буквально означает «поджигать». Это огненная ярость Господа. Это раскаленная до красна ярость Бога. Поэтому это здесь совсем, ну, не то сказано о том, что Бог любит вас, и у него есть прекрасный замысел для вашей жизни. Псалмопевец во втором псалме. И вообще, второй псалом — это обзор того, что сказано вообще в книге «Псалтырь». То, что мы видим в этом стихе, в пятом стихе, видно в следующих псалмах. Посмотрите на пятый псалом. Пятый псалом, пятый стих. Давид написал этот псалом. «Ибо», он говорит, «ибо ты, Бог, не любящий беззаконие. У тебя не водворится злой». Аввакум говорит: «Чистым глазам твоим не свойственно смотреть на нечестие». В шестом стихе сказано: «Нечестивые не пребудут пред очами твоими. Ты ненавидишь всех делающих беззаконие». Не просто ненавидишь беззаконие, но тех, кто делает беззаконие. Седьмой стих: «Ты погубишь говорящих ложь. Кровожадного и коварного гнушается Господь». Далее, седьмой псалом, двенадцатый стих. Мы видим, как эти псалмы развивают эту идею. Седьмой псалом, двенадцатый стих: «Бог судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий». Не только в последний день, каждый день. Тринадцатый стих: «Если кто не обращается, он, Бог, изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его». Спердж говорит: когда Бог напрягает лук и кладет туда стрелу гнева и стреляет в грешника, Бог никогда не промахивается. Посмотрите на 14 стих. «Приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими». Посмотрите на 9 псалом, 8 стих. «Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой, и он будет судить вселенную по правде. Совершит суд над народами по правоте». Посмотрите на 16 стих. «Обрушились народы в яму, которую выкопали. В сети, которые скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который он совершил». нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в Шеол, все народы, забывающие Бога. 20 стих. «Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицом Твоим, наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они». И далее, 10 псалом. Четвертый стих. «Господь во храме святом своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного и нечестивого, и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши». Это то, о чем мы читаем с вами во втором псалме, как и во всех остальных псалмах, особенно первых псалмах. Итак, в пятом стихе Господь скажет им во гневе и яростью Своей приведет их в смятение. И что Он говорит? Шестой стих. «Я». Это контраст с той анархией народов. Они сделают это, а Бог говорит, я сделаю это. Что сделает Бог? «Я помазал царя моего». Помазать царя означает короновать его царем царей. «Я помазал царя моего, этот царь будет царствовать со мной, он будет царствовать для меня, этот царь получит всю власть на небесах и на земле». Где он помазан? Над Сионом, святою горою моей. В дни Давида это Иерусалим. Но в конце концов, здесь идет речь о небесном Сионе, где сейчас Иисус Христос сидит одесную Бога Отца. Несмотря на все эти попытки нашего мира расторгнуть узы, свергнуть оковы, его правление, Бог действует по плану, вне зависимости от того, как они метутся, несмотря на то, что они замышляют, Бог неизменен. И Он помазал Своего Сына быть царем на престоле. И поэтому, что бы ни замышляли племена, Божий замысел неизменен, Божий замысел двигается вперед. Человек предполагает, но Бог располагает. Этот мир не управляется демократией, но теократией. Этот мир не управляется большинством голосов, но правлением одного. На небесах нету голосований. Нету политических партий, нету дебатов, нету кандидатов, нету делегатов, нету никаких конвенций. Есть Бог. И Бог царствует с небес. И это то, что мы читаем в этом псалме. Бог поставил свой престол и царствует над всем. Поэтому как же это должно внушать в нас уверенность, когда мы несем служение в эти отчаянные дни, что Бог все контролирует. И даже грех человека Он обратит в то, что может прославить его. В-третьих, посмотрите на седьмой стих. Величие Сына. Теперь опять меняется говорящий. Уже говорит не Бог Отец, но Бог Сын, который говорит. В седьмом стихе мы читаем. Возвещу определение. Тот, кто говорит здесь, это помазанник. Помазанник, царствующий с Богом. В оригинальном контексте речь шла о царе из рода Давидова, но мы знаем, что в конечном счете здесь идет речь о Иисусе Христе. И поэтому здесь идет речь о разговоре внутри Троицы, между Отцом и Сыном, до начала времени, когда были только Отец, Сын и Дух. И больше никого не было. Никто не мог услышать, что отец сказал сыну. И сын через псалмопевца говорит то, что отец сказал ему. Возвещу определение. Поэтому сын возвещает определение отца. Сын говорит во всеуслышание о том, что отец сказал ему лично. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Это не значит, что сын появился на свет в определенный момент. Это не значит, что отец создал сына. Сын является вечным и равным отцу. Ныне, в 7 стихе, ныне — это конкретное указание на день воскресения Иисуса Христа. В 13 главе, в 33 стихе апостол Павел говорит, «Обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детях их, воскресив Иисуса». Когда Бог дал это обетование, что Он воскресит Своего Сына? Как и во втором псалме написано, «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя». В контексте этого псалма земля подобна утробе матери. В день воскресения земля рождает первенца, воскрешая Иисуса Христа. Иисус Христос вышел из могилы, как будто бы она была утробой. В этом смысле Бог родил Своего Сына, воскресив Его из мертвых. В Евреям 1:5 также сказано о том, что этот псалом говорит о возвышении, возвеличивании Иисуса Христа. В послании к евреям мы читаем, что когда Он совершил очищение грехов, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними имя наследовал. Ибо кому из ангелов сказал Бог, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Отец сказал это сыну, когда он воскрес, когда он вознесся, когда он был возвеличен, когда он был коронован. «Ты сын мой». И Псалом 109 сказал Господь Господу моему, «Сядь одесную меня, доколе не положу врагов моих в подножие ног твоих». Они отвергли Христа, Бог воскресил его. Они похоронили его, Бог посадил его на престол. Человек сделал наихудшее, Бог сделал самое лучшее. Ефесянам 1:20. «Воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, дал ему имя превыше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса Христа всякое колено преклонилось, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Иисус Христос есть Господь во славу Бога Отца». Это Божий замысел, который осуществляется вне зависимости от того, что происходит в этом мире. Посмотрите на 8 стих. «Это то, что слышал сын от отца. Проси у меня, отец говорит сыну, проси у меня, и я дам народы в наследие тебе». Эти народы, которые восстали, эти народы, которые метутся, эти народы, которые замышляют тщетное, Отец говорит, проси у меня, и я дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Не будет ни исключен из этого никакой народ, никакая страна. До пределов земли они все будут переданы во владение Божьего помазанника, Его Сына, Господа Иисуса Христа. И что сделает Сын с этим наследием? Что Сын сделает с этими метущимися народами? 9 стих, Он говорит им. Ты поразишь... Это то, что Отец говорит Сыну. Это то, что Отец повелевает Сыну. Ты поразишь их жезлом железным. Жезл, который Бог Отец дал Богу Сыну, когда Он сел на Божий престол. Жезл железный. Отец говорит Сыну, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Воссев одесную Бога Отца, Сын получил от Отца повеление уничтожать. Уничтожать восставшие народы. И это говорит о последнем суде. 19 глава Откровения. И образ, который мы наблюдаем здесь, это горшок из глины, который хрупкий, был разбит на тысячу кусочков железным жезлом. Горшок никогда не сможет устоять против жезла. Поэтому в послании к евреям 10 главе сказано о том, что мщение принадлежит Господу. Страшно попасть в руки разгневанному Богу. Спержен сказал, гнев Божий не заканчивается смертью. Это истина, о которой проповедник должен трепетать и думать, почему он не трепещет более. Вы можете похоронить человека, но вы не похороните его грехов. Его грехи будут жить, они бессмертны. Они будут идти перед ним на суд. Они будут свидетельствовать о его злом сердце и мятежной жизни. Господь медлен на гнев, но когда гнев возгорается на тех, кто отверг его сына, он изольет его со всем всемогуществом и погубит его врагов. Это величие сына. Сын получит народы до пределов земли. Он возьмет их в свою руку. Они будут замышлять тщетное. Они метутся. Он возьмет жезл, который даст ему отец. Жезл железный, как здесь сказано. И сокрушит их. И погубит их. Навеки. И веки. И я согласен с Джонатаном Эдвардсом, что сын будет в аду изливать Божий гнев на проклятых. И поэтому посмотрите на вызов к благодати. В конце проповеди Джонатана Эдвардса «Грешники в руках разгневанного Бога», после того, как он использовал все метафоры, говорил о том, что вы висите над адской расселиной, что вы готовы упасть в эту пропасть, Эдвардс нарисовал эту отчаянную сцену. Он говорит, но дверь открыта, дверь благодати, дверь надежды для грешников прийти, избежать этого суда. Это то, что мы видим в этом последнем куплете, начиная с 10 стиха. Опять говорящее лицо меняется. Псалмопевец сам говорит от лица Бога. И в свете этого грядущего страшного суда на тех, кто восстал против Него. Они должны покаяться, они должны обратиться к Господу и к Его помазаннику. Посмотрите на 10 стих. Итак, это нужно сделать немедленно. Сегодня день спасения. Он говорит, что те, кто ожесточают свое сердце, должны обратиться к Богу. Сегодня, пока есть возможность, когда вы можете почтить Сына. Итак, цари, вразумитесь, поумнейте. Вы предстанете пред царем царей. Научитесь, судьи земли. Вы, судьи, будете судимы судьей всех судей, судьей неба и земли. Вы вызваны на Его суд. И нет никакого апелляционного суда. Это Верховный суд Вселенной. Если вы будете поступать так, как вы сейчас поступаете, то вас ждет страшный приговор. Научитесь, поумнейте, вразумитесь. 11 стих. Вот вызов. Служите Господу со страхом. Поклонитесь Богу. Прославьте Его. Отвергните себя. Упадите к Его ногам. Признайте Его Господом вашей жизни. Станьте тем, кто поклоняется Ему в духе и истине. Отвернитесь от ложных богов. Отвернитесь от ложных религий. Отвернитесь от самих себя. Обратитесь к живому и истинному Богу, Его Сыну, Господу Иисусу Христу. Поклонитесь Богу со страхом. Это то, что на небесах будет провозглашать ангел в откровении. Поклонитесь Богу. Последний призыв. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Радуйтесь, что есть эта возможность. Радуйтесь, что гнев Божий сейчас не изливается на вас, и у вас есть возможность принять Сына. Радуйтесь, что вы можете поклониться Господу. Радуйтесь, что вы можете прийти к Нему с трепетом. В старых переводах сказано «поцелуйте Сына» буквально, потому что цари, которые были побеждены другими завоевателями, они их ставили перед престолом царя. И пораженный царь должен поцеловать ноги завоевателю, должен упасть перед ним, поцеловать его ноги, почтить его таким образом. Вот что он говорит здесь в 12 стихе. «Поцелуйте сына». Поцелуйте пронзенные гвоздями ноги. Посмотрите на то, как он сидит одесную Бога, и отдайте себя его милости. Чтобы говорить о цели, о предаточном цели, чтобы он не прогневался. Ибо гнев его возгорится вскоре. Это не радостный Христос. Он гневается. Он в ярости. Его гнев скоро возгорится. И этот гнев поглотит его врагов, когда он поразит их жезлом железным. Последний стих этого псалма. Это Евангелие благодати. Это весть о милости. Этот призыв к прощению. Посреди этого мятежного собрания, посреди этого суда есть вызов. Это предложение. Блаженны. Блаженны во множественном числе. О, блаженство! Блаженство, блаженство, блаженство! Как счастливы, как блаженны, как избавлены, как спасены все. Все. Двери небес открыты для всех, кто придут. Блаженны все. Кто? Кто же блажен? Что нужно для того, чтобы избежать гнева, чтобы получить благодать и милость? Уповать на Него. На Него речь — это Сын. Сын, которому нужно поклониться, которому нужно почтить, которому нужно служить. Все, которые уповают на Него. Те, кто покаялись в своих грехах. Те, кто отвернулись от своего беззакония. Те, которые оставили свой мятеж, они уповают на того, кто может поразить их, кто может сокрушить их, этого царя. Но они уповают на него смиренно, с покаянием. Многие из нас собрались здесь. Было бы невозможно для всех нас быть обращенными ко Христу. Мне кажется, что даже в толпе из 3000 людей, я уверен, что сегодня есть люди, которые по-прежнему не вошли в Царство Божье. Есть люди, которые метутся, которые замышляют нечто против Бога. И Господь привел вас сюда по Своей благости и милости. И если вы никогда не уверовали в Иисуса Христа, я призываю вас уповать на Него. Я призываю вас бежать к Нему. Он говорит: «Приходящего ко Мне я не изгоню». Он друг грешников. И в то же самое время враг грешников. Его милость всегда доступна для тех, кто желает избежать Его гнева. Если вы придете к Нему, если вы покаетесь в своих грехах, если вы отвергнете себя, вы найдете благодать, прощение, милость. Это Царь, который сидит одесную Бога. Всякий, призывающий имя Господне, спасется. Если вы никогда не уверовали в Иисуса Христа, взывайте к имени Господа. Ищите Его, пока можно найти. Призывайте, пока Он близко. И Он примет вас. Если вы придете для того, чтобы уповать на Него, Он говорит: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные». Он говорит: «Я кроток, и бремя мое легко. Если кто жаждет, пусть придет, чтобы пить». Придите ко Христу. Входите через узкие врата. Потому что широкая дорога ведет к погибели, но узкий путь и, путь и тесные врата, которые ведут к Богу. И мало кто находит их. Этот псалом нарочно поставлен здесь, в начале книги Псалтырь. Первый псалом говорит о том, что есть два пути. Путь праведных и путь нечестивых. Второй псалом говорит, что если вы на пути нечестивых, вразумитесь, научитесь, уповайте на Господа, ибо гнев Его возгорится вскоре. Это то Евангелие, которое мы проповедуем. Это Евангелие, которое мы должны проповедовать. Мы должны проповедовать, как Давид проповедует в этом псалме. Должны призывать, умолять, вразумлять. Должны предлагать, убеждать, чтобы те, кто среди народов и племен, восставших против Бога, обратились от своих злых путей и уповали на Господа. Да даст нам Господь потратить все наши силы на то, чтобы возвещать эту весть погибшим душам. Давайте помолимся. Наш Небесный Отец, этот псалом такой высокий, такой широкий, такой величественный. Нам трудно обхватить его своим умом, своим сердцем. Нам трудно полностью понять всю его суть. Отче, помоги нам по-настоящему услышать то, как метутся народы против Тебя. Дай нам быть уверенными в Твоем всевластии и уповать на Сына Твоего, которого Ты помазал царем во веки и веки. Дай нам постоянно дивиться Твоим величием и помнить о том, что Ты сокрушишь народы жезлом железным. И дай нам, Господь, до пределов земли призывать людей к милости и благодати, которую Ты даешь им в Своем Сыне, Иисусе Христе. Пусть они будут блаженны Тобой, уповая на Твоего Сына. Отче, прошу, помоги нам во имя Иисуса Христа. Аминь.